Добрый день, дорогие друзья! В студии ведущая Мария Заостровных. На волнах радиоканала «Воскресенье» вы слушаете еженедельную информационно-аналитическую программу «Точка зрения». Сегодня у меня в гостях епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии, владыка Евгений Кульберг.
Владыка Евгений Кульберг родился в 1972 году в Подмосковье в семье военных инженеров. Окончил Московский авиационный институт. Одно время преподавал в школе информатику и основы православной культуры. В марте 2004-го принял священный сан. Через несколько месяцев стал настоятелем храма Рождества Богородицы, что в селе Великое Ярославской области. В 2011-м был возведен в сан протоиерея. Через год прибыл на Урал. В 2013 году назначен настоятелем храма Большой Златоуст города Екатеринбурга. С 2015-го первый помощник правящего архиерея. С июля 2016-го епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии.
Здравствуйте, владыка Евгений.
Здравствуйте, дорогая Мария. Здравствуйте, дорогие радиослушатели «Радио Воскресенье».
Эту программу начать я предлагаю с обсуждения прямой линии с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Прошла она, напомню, 15 июня этого года, то есть совсем недавно. Ну и вот среди прочих тем, кстати, обсудили и передачу Исаакиевского собора Русской Православной Церкви. Владимир Путин, в частности, отметил, что эту тему не следует политизировать и использовать ее как инструмент политической возни тоже не стоит. А, владыка, для начала попрошу вас поделиться впечатлениями от выступления президента. Я знаю, что вы смотрели эту линию.
Я смотрел прямую линию с президентом. Не все от начала до конца. Просто попал в помещение, где шла передача, и, наверное, часа полтора имел возможность посмотреть, послушать, поучаствовать. Даже несколько раз появлялось желание позвонить. Но я понимал, это не просто люди, много желающих. И мои личные впечатления. Я с удовольствием посмотрел. Владимир Владимирович на этой прямой линии в моих глазах, в моем сознании сдал зачет на пятерку как руководитель государства. Человек прекрасно держится, владеет ситуацией. Конечно, он может знать, что происходит в каждом отдельно взятом. Конечно, он не может знать, что происходит в каждом отдельном муниципалитете, какая больница и почему закрыта, или почему не построены те или иные дома. Надо понимать, что ответственность надо разделять. Он неоднократно там говорит, что из федерального бюджета на эту задачу деньги перечислены. Из федерального бюджета на эту задачу деньги перечислены.
Одному из губернаторов он прямо в эфире задал вопрос о том, что а где деньги, собственно?
Да, именно так. То есть он показал, что он владеет ситуацией, что на вопросы, просто нормальные человеческие вопросы, он дает нормальные человеческие ответы, он не дает пустых обещаний, но передо мной человек, которому я и до этого доверял, и после того, как вижу человека, как он работает, как он относится, я ему еще в большей мере начинаю доверять. То, что, говорят, в этом году была аудитория меньше, чем в прошлом году, ну, президент — это же не шоу-звезда и не видеоблогер, у которого задача собрать, возможно, большую аудиторию и срезать, возможно, больше там сборы касс.
Но поэтому, если посмотреть за лет 5 вот эту статистику, она, собственно, вот так вот плавает, и там
она плавает.
Ничего такого катастрофичного нет.
Абсолютно так. Так, и можно даже так прокомментировать, то власть в лице Владимира Владимировича работает, и у людей меньше вопросов, которые нужно вот таким прямым контактом, в прямом разговоре решать. Вот. То, что страна доверяет президенту, об этом сказал ВЦИОМ 2 недели назад, когда из всех институтов российской власти, какая бы она ни была, это законодательная, судебная, муниципальная, максимальный рейтинг, там около там, что-то 80%, это президент Российской Федерации. Это как некий такой показатель вообще готовности страны к монархии.
В продолжение обсуждения этой темы своими наблюдениями я поделюсь. Вот знаете, я когда смотрела трансляцию, там время от времени появлялись такие послания от народа, выводились они на экран, как такие мини-смс-очки, и вот часть сообщений, несколько штук их было, они были с призывами к президенту покинуть свой пост. Меня очень удивило, что подобные сообщения вообще в принципе в эфир пропустили, показали вообще во время прямой линии. А вот как по-вашему, о чем говорит сам факт того, что такие сообщения пропустили в эфир, показали на всю страну?
Человек, который может с вызовом или в форме оскорбления, человек, который может вот в такой форме писать сообщение, это говорит о том, что человек невоспитан. Это, либо это провокатор, либо это человек, ну, как бы очень невысокого уровня культуры. Мы же не встретили вот на прямой линии, чтобы Владимир Владимирович кого-то унизил или кого-то обозвал там неподобающим словом. И даже в отношении там губернатора одного или другого, который вызывает вызывает вопросы, где деньги? Он это сделал очень этично, не унизив, потому что вполне мы допускаем, что сам губернатор там не виноват, там могут быть какие-то другие причины. То, что такие месседжи выводились на экран, говорит о том, что об открытости политики. Конечно, во времена до гласности в Советском Союзе все было очень жестко, и там сотые доли этих вопросов бы не пропустили. Здесь человек не боится острых вопросов. Он это показал, что он не боится, что он готов держать удар. Откуда бы он ни происходил, либо от наших зарубежных партнеров, либо от своих доморощенных протестников.
Одной из самых обсуждаемых тем последнего времени стала коррупция во власти, и для правительства страны, конечно же, далеко не новость недовольство граждан этим фактом. И на этой прямой линии тема тоже поднималась. А вот, Владыка, лично вы видите, какие бы то ни было действия, которые власть предпринимает, чтобы коррупцию как-то искоренить?
Знаете, я не возьмусь сейчас назвать точные цифры, сколько на сегодняшний день у нас осужденных и находящихся в местах заключения по статье коррупция. Но это тысячи человек, которые сидят за коррупцию. Для меня это два показателя. Первый – то, что система работает. То, что люди, которые уличены в даче, взятке или в получении таковой, они наказаны. Государство свою функцию выполнило. Да, то, что это не все коррупционеры, это факт. Да, то, что среди них есть люди, возможно, невиновные, это факт. Но давайте в другую сторону посмотрим. Откуда берется коррупционер? Коррупционер – это человек, который не знает заповеди Божьей «не кради». Или знает, но не научился, его не научили пользоваться. Это говорит о нравственном состояние нашего общества, о том, что их будет становиться все больше и больше, если на этапе детства, юности человеку вот эти основополагающие заповеди не будут посеяны в сердце, не станут определять вектор его жизни. Потому что у нас принцип такой: я готов воровать, если об этом никто не узнает. Ну вот если тебе в конверте принесли взятку, но об этом никто не узнает. Обычно так говорят: ты возьмешь, да, я возьму. А оказывается, это все не так просто, и взятка, как говорится, не состоялась, человек получил срок. Потому что его не научили, что ты не воруй, и тогда у тебя будет хорошо. На ворованные деньги ты не построишь счастье ни свое, ни своей семье. Ты будешь жить как воришка, бояться, даже если не попадешь в тюрьму. Поэтому то, что государство борется с коррупцией, для меня это факт. Иногда это очень как рандово, как-то совершенно несуразно происходит, когда принимают законы антикоррупционные, которые просто создают обратный эффект, что для того, чтобы застелить дорогу асфальтом, нужно провести столько процедур, что к этому времени, к окончанию процедур, наступает глубокая осень, льет дождь и выпадает снег, и кладут асфальт, закапывают его в воду, потому что если сейчас этого не сделают, то на следующий год денег тоже не получат. Получается, ну, абсурд. Но это уже вопрос к другой части.
Ну, бюрократия опять.
Да, да, бюрократия. Давайте так, ну нет совершенства на земле.
Подводя итог обсуждению этой темы, хочется сказать о том, что само наличие прямой линии, такой формы общения с президентом, как прямая линия, говорит о том, что президент открыт к общению, что президент не боится острых вопросов, ищет на них ответы, и будем надеяться, что те вопросы, которые прозвучали на прямой линии, те вопросы, которые поступили на прямую линию, они не останутся без внимания властей, без внимания президента, и люди будут услышаны, и проблемы народа будут решены. Ну что ж, далее в выпуске мы поговорим про День России. На волнах радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». В студии ведущая Мария Заостровных и епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии, владыка Евгений Кульберг. Говорим про День России. Напомню, отмечается он 12 июня. И в этом году он запомнился, к сожалению, многочисленными антикоррупционными митингами, на которых было задержано несколько сотен человек. Это только в Москве. А митинги проходили подобные во многих городах страны. Большинство из задержанных молодежь. С одной стороны, хорошо, конечно, что она активно участвует в политической жизни страны, а с другой придется с великим сожалением признать, что их участие в большинстве случаев – это следствие манипуляций фонда борьбы с коррупцией, который создал Алексей Навальный, и даже его сторонники признали, что его действия зачастую направлены на манипуляцию сознанием молодых людей. И особенно явно это стало после акции, проведенной им в этом году, когда вместо того, чтобы присоединиться к своим сторонникам на согласованном митинге, который должен был пройти на проспекте Сахарова, он вывел людей на несогласованный митинг на Тверскую, где в это время горожане, москвичи праздновали, спокойно себе праздновали День России. Конечно, ничем хорошим это закончиться не могло, и в связи с этим вопрос, который я хочу вам задать, Владыка, звучит так: как уберечь своих детей, которые хотят участвовать участвовать в жизни страны, они могут это делать, они имеют на это право. Вот как уберечь молодых людей от подобных политических манипуляций?
Ну, обычно, когда какие-то вопросы возникают по детям, то в первые...
Это не совсем дети, это от 18.
Это дети, там были от 12 лет, по крайней мере, зафиксированные люди. Ну, вот я смотрел, по крайней мере, выступление, передачу в екатеринбургском эфире. Молодой человек, там он что-то там в 9 классе, по-моему, учится, некий лидер. Поэтому там далеко не 18. Хотя, ну, понятно, были люди пожилые. Когда возникает вопрос по детям, то первое, к родителям. А что родители? Где родители? Потому что если, например, ребенок совершил какое-то правонарушение, то за правонарушение несут ответственность его родители. Кто воспитывает этих детей? Получается так, что если вот по среднестатистическому сегодняшнему молодому человеку посмотреть, его воспитывает интернет. Не какой-то абстрактный интернет, оптоволоконные провода, а конкретные институты, которые сформировались в интернете. И эти институты популярны среди молодежи. Facebook, ВКонтакте, там Instagram. Эти группы, которые собирались на этих площадках, ну, я бы не назвал их души полезными, духовно полезными или полезными для нашего государства. И об этом неоднократно говорили представители, ну, условно назовем наших правоохранителей, спецслужб, о том, что большие деньги вкладываются в педагогику Инстаграма, в педагогику Фейсбука, в педагогику ВКонтакта. Люди, которые учат там наших детей, они не учат любить родину, любить семью, не учат уважительно относиться к старшим, а учат другим вещам. Каким? Ну вот те всплески, которые мы видим. Чему учат? Например, учат поддаваться провокации. Вот Навальный спровоцировал, народ поддался. А в Екатеринбурге молодые люди сначала стояли, а потом начали скакать, прыгать, выкрикивая лозунг «Кто не скачет, тот медведь». 2 года назад где у нас это было? «Кто не скачет, тот москаль». И что сейчас происходит с этими молодыми людьми, которые тогда скакали на Майдане? Извините, кто-то из них планировал учиться там, в университете, кто-то из них планировал как-то свою жизнь. Сегодня они, ну я ж не могу сказать, что это поголовно все, но многие из них просто говорят, какой идиот, каким я был идиотом, что я делал. Сегодня наши скачут и говорят, это наше проявление нашей свободы, мы скачем. 100 лет назад молодежь тоже скакала.
Понятно, что все это уже было у нас, что там 100 лет назад, у нас болотное вот почти совсем недавно. Что делать со школьниками, воспитывать? Хорошо, в какой-то степени это можно отнести к молодым людям и от 18, там, ну, условно, до 25, то есть, да, хорошо тоже воспитывать, но тем не менее, если мы возьмемся за человека, которому меньше 18 лет, на него могут родители повлиять, на тех, кто старше 18 лет, никакой ответственности уже за них родители не несут, они сами выбирают, что им делать, вот они выбирают скакать. С ними что делать? Церковь как-то с ними работает, объясняет, может быть?
Если не научили, ну, конечно, церковь объясняет. Вот в любой храм зайдешь, сейчас, слава богу, такие времена, что в любой храм заходишь, практически после каждой службы священник обращается с проповедью, рассказывает о Священном Писании, о примерах святых людей. Что это такое? Это урок. Бывает, урок обращен к аудитории в 5 человек. Молодец, батюшка, который, если даже 5 человек в храме, он произносит проповедь. Молодец. Но вообще-то у нас не 5 человек. В день защиты детей у нас больше 1000 детей прошли крестным ходом от храма Большой Златоуст до часовни Святой Екатерины. Это дети, которым была прочитана проповедь. Это дети, которые в течение года усваивают закон Божий, основы православия в воскресных школах, учащиеся воскресных школ. Церковь это делает? Делает. Это небольшая часть той молодежной аудитории, с которой работает церковь. Конечно, хотелось бы, чтобы эта аудитория была больше. Хотелось бы, чтобы слово пастыря было более там ярким, более глубоким, более действенным. Чтобы на призыв Навального молодые люди написали ему в Фейсбуке о том, что «Уважаемый Алексей, я не знаю, как его по отчеству, мы такими глупостями не занимаемся, мы любим свою страну, нам есть чем заниматься, чем скакать, мы пойдем лучше вместе, там, не знаю, там, наведем порядок у себя во дворе и позанимаемся спортом с малышами».
Кстати, по поводу любви к стране. Молодые люди, вот как раз участники этих протестных акций, они говорят о том, что на митинги они ходят, потому что как раз страну свою они очень любят и хотят, чтобы в ней коррупции не было.
Это тоже форма такая манипуляции. Когда вот в работающем механизме, ну, например, это автомобиль, находится одна не очень приятная деталь – трещина на стекле. И все внимание сосредотачивается вот на этой трещинке. Говорят, да вы что, посмотрите, это же невозможно. И как бы весь свет в оконце сводится к этой трещинке. И ради того, что она есть, просто утилизируется, ломается, выбрасывается отлаженный, хороший, дорогой механизм. Абсурд, глупость. У нас в нашей стране не то, что огромное число того, за что надо, можно и нужно и любить страну. Столько вещей, которые большим трудом в последние годы удалось достичь, уровень жизни. Говорят, он падает. Да слава богу, что он такой есть. И кому-то, кто-то не знает, как же вот, ну, не поленитесь, даже можете не ехать в Гондурас, а можете просто
статистику в интернете
почитать, чего стоит кусок хлеба для ребенка, который родился в этой стране, каких трудов. А потом посмотреть, что для вас стоит. Оцените то, что имеете. Вот 100 лет назад, эти уроки, их не надо забывать, 100 лет назад средний русский россиянин, житель России, его уровень жизни там в разы превосходил наш сегодняшний уровень жизни. И люди были недовольны. Им не нравился гнилой царизм, они были противниками того, что у нас так прижимаются свободы, хотя уж куда свободнее, чем тогда. И что? Потеряли и плакали горючими слезами, потому что лишились этого уровня, лишились свободы в том числе, лишились царизма, но получили просто вампиров, которые потом пили народную кровь. Такой глупости нельзя сегодня допустить. Коррупция. Ну давайте бороться с коррупцией. Какие способы? Есть очень эффективный способ. Учись, становись активным гражданином, избирайся в депутаты,
проходи
во власть и строй свою страну, и не бери взятки. Это прекрасный путь личного твоего строительства. Я сейчас вот по этому поводу общался с одним замечательным человеком, который у нас работает, ну вот, в администрации нашего президента. Вот он избирался как депутат там, одного из далеких регионов. И когда вот такая дискуссия возникла с молодыми людьми, он говорит: дорогие ребята, вот у вас здесь сколько там аудитория, вот давайте из вас сейчас определим одного человека, я гарантирую, что мы изберем тебя депутатом от сельского поселения, вот он называет это сельское поселение. Но только учти, ты станешь депутатом, ты должен находиться из 365 дней, там 200, ты должен будешь находиться в этом своем селе. И ты будешь там принимать бабушек, дедушек, пьяных, трезвых, обеспеченных, необеспеченных, и ты будешь отстаивать их интересы, решать, что у них там с жильем, с водопроводом, с ремонтом. Ты будешь ходить к чиновникам и отстаивать их интересы. Но для этого ты должен будешь вот пахать, работать. Но ты им поможешь реально. Кто готов? Он в более так красочной форме рассказывал, что такое работа депутата. Никто не поднял руку. Я готов. Потому что поняли, что это, ну, вот как себя Владимир Владимирович один раз сравнил с рабом на галерах. Но это ровно такая же. Это колоссальный труд. Не надо представлять, что депутат — это человек, который ездит на дорогой машине, у которого есть квартира, зарплата, и он живет где-то в теплых странах. Это колоссальный труд. И все, что связано с властью, это серьезный труд, это огромная ответственность. Этот труд множество людей совершают. И вот так перечеркнуть, сказать: коррупция, они все коррупционеры, и все надо сломать, станет только хуже. И не чуть-чуть хуже, не на минус 5%, как это там сейчас происходит, а вот в разы. Любые перемены, я убежден, что любые перемены для нас сегодня — это будет колоссальный провал. Но видите, как кроме коррупционера, кто берет, я еще и коррупционер тот, кто дает.
То есть мы все помним про взятки, это у нас на первом месте, а про тот тяжелый труд, который действительно депутаты делают, порой мы что-то забываем. Вообще, да, вы правы, воспитание в первую очередь начинается в семье, и рискну еще добавить, что своим примером, в том числе и следование каким-либо политическим партиям, какого-либо политического выбора, этому тоже стоит научить ваших детей в семьях, рассказать вообще о ваших политических взглядах, каким-то образом мотивировать этот выбор, чтобы ваши дети вообще знали, что какие есть партии, что они предлагают, почему вы выбрали конкретно вот ту партию, которую вы выбрали, чтобы ваши дети тоже были в курсе вот этих вот событий. А мы двигаемся дальше, и в конце этого выпуска мы поговорим про громкую историю со счастливым концом. Программа «Точка зрения» в эфире, в студии ведущая Мария Заостровных и владыка Евгений Кульберг. Ну что ж, в конце выпуска поговорим про громкую историю поисков 4-летнего Димы Пескова. Напомню, мальчик потерялся 10 июня, когда вместе с родителями находился на отдыхе. Возле Рефтинского водохранилища все это произошло, 4 дня его искали волонтеры, силовики. Слава богу, нашли живого, сейчас мальчик находится в больнице Екатеринбурга, идет на поправку. Я специально посмотрела статистику. Оказывается, у нас в России каждый год гибнет около 1000 детей из-за халатности родителей. А, владыка, как повышать ответственность родителей?
Надо помогать, чтобы родители больше рожали и больше проводили времени с детьми. Российская империя, которая за время правления императора Николая II выросла на 50 миллионов. На 50 миллионов человек. 50 миллионов человек родилось сверх тех, что умирали. Смертность детская была гораздо выше, чем сегодня. Дети тонули, болели, там попадали в какие-то те самые, там терялись в лесу. Но первый факт, то, что рожали, и если в семье 11-12 детей и заболело и умерло 3, то семья все равно по нынешнему масштабу 7-8 детей – это очень большая семья. Человеку свойственно, да, он живет, но все равно может умереть. И когда они соизволили, когда родители соизволили, ну давай заведем, как это говорят, ребеночка, как собачку какую-то, давай заведем, а потом мы его сдадим в садик, а потом мы его сдадим в школу, мы им не будем заниматься. А потом он у нас почему-то вот не послушался нас и как-то, ну в данном случае, конечно, ребенок был маленький, вопрос, я не хочу кидать там тень на родителей, у которых они вместе проводили время, в принципе, вот молодцы. Но тем не менее, трагедия, градус трагедии, если у тебя большая семья и что-то случилось с ребенком, даже заболел, даже умер, он гораздо ниже, чем когда это вообще вот единственный твой ребенок, это свет в твоем оконце. Это первое. То есть надо больше рожать. А второе, делать виноватыми во всем родителей. У них и так трагедия произошла. Они и так уже, наверное, постарели на 10 лет вот за эти 4 дня, пока искали своего ребенка. А сейчас еще сказать, что они виноваты, это надо всех родителей тогда в нашей стране расстрелять. Потому что как вот жили, ну вот мое детство пришлось там на 25, на 30 лет тому назад. Но мы уходили утром гулять.
Сотовых не было, ничего не было. Целый день, с утра ушел, вечером пришел.
Да, родители на работе, у тебя в кармане ключ или под ковриком. Все, пошел, погулял, прибежал, может быть, пообедал, а может быть, не пообедал. Опять убежал, вечером пришел. Уж сколько там синяков или чего у тебя там обнаружилось? Ну, ладно, обнаружилось.
Все твои.
Но дети закалялись, находили выходы из сложных ситуаций. В детстве учились находить выходы из сложных ситуаций, учились дружить и самостоятельно решать свои проблемы. А не так, что сейчас кто-то на кого-то чихнул, и, значит, вся семья, мама, папа и этот милый ребенок бегут в прокуратуру, чтобы осудить, посадить, взыскать там у других родителей чего-то. Не надо доводить никакую идею до абсурда. Поэтому я бы посоветовал, порекомендовал этой семье отслужить благодарственный молебен Господу Богу, записать имена всех тех тысячи человек, которые искали их ребенка, и молиться за этих людей в течение всей своей жизни, чтобы ребенок тоже молился за них. Научить его молиться, чтобы эта связь сохранялась. Доброе дело, которое сделали самопожертвованно эти волонтеры, чтобы оно и на них тоже отразилось соответствующим образом. Ну а так надо рожать, а родив надо воспитывать, проводить время со своими детьми, учить выходить из сложных ситуаций, рассказывать, как действовать, если ты оказался один в лесу. Меня в детстве учили. Какой стороны у дерева север, а с какой стороны юг, как, исходя из этого, где там мох расположен, определить стороны света, сориентироваться, представлять, в какой стороне света находится лес, а в какой стороне свет находится дом.
Насколько помню, вот лично я это все еще в школе проходила, это где-то мельком на уроках ОБЖ, и вот лично я сейчас, если честно, даже не вспомню половины из этих знаний,
Маша,
и уж не говорю о том, чтобы кому-то еще рассказать.
Если вы окажетесь в лесу ночью, вы за эту ночь вспомните все. Вы вспомните все признаки, как услышать проходящий электропоезд, как выйти на линию электропередач, как, каким образом поломанным веточкам, как отличить тропу, вам интуиция подскажет, звериную от тропу, которую люди протоптали. Все вспомнится, потому что это когда-то было дано. Если это не дается человеку, тогда и вспоминать нечего. Этим надо заниматься, это интересно. Мы ходили в походы, нас отдавали, нас воспитывали люди, которые сами оказывались в тяжелых ситуациях. И они так красочно все это рассказывали, что сегодня есть возможность выжить и самому, и помочь выжить тому, кто в такой ситуации оказался. Но этим надо заниматься. Не только в блогах сидеть, но еще и заниматься реальной жизнью.
Что хочется сказать в конце. Дорогие друзья, берегите себя, берегите своих детей и найдите время обязательно для того, чтобы сходить со своим ребенком в лес. Вообще, во-первых, познакомить его с прекрасной, красивой уральской природой, ну и, конечно же, рассказать ему о правилах поведения и о том, что вообще есть в лесу, как ориентироваться и что делать, если ты вдруг потерялся. Ну или можно на крайний случай, если уж совсем нету времени, то хотя бы посмотреть с ребенком какие-нибудь образовательные фильмы, коих в данное время очень и очень много на том же самом видеохостинге YouTube. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Программа «Точка зрения» подошла к концу. Напомню, сегодня своим мнением о самых актуальных происходящих в мире и в городе событиях делился с нами епископ Среднеуральский и викарий Екатеринбургской епархии владыка Евгений Кульберг. Владыка, спасибо вам большое за то, что нашли время и пришли к нам в студию.
До свидания, до новых встреч.
Также в студии была ведущая Мария Заостровных. Всего вам доброго, дорогие друзья, и до новых встреч в эфире.